Часть первая. Начало игры. Осталось 42 ученика. Автобус въезжал в Такамацу, столицу префектуры Кагава. Зеленые пригороды постепенно сменили городские улицы, освещенные разноцветными неоновыми огнями, фарами встречных машин и шахматными клеточками окон конторских зданий. Группа хорошо одетых мужчин и женщин, оживленно переговариваясь, поджидала такси перед уличным ресторанчиком. Усталые юнцы сидели на корточках на автостоянке у магазина 24 часа и курили. Рабочий на велосипеде остановился у перекрестка, ожидая зеленого сигнала светофора. Для майского вечера было довольно зябко, а потому этот мужчина надел поверх рубашки поношенную куртку. Как и все остальные мимолетные впечатления, рабочий так и исчез за окном автобуса, проглоченный басовым гулом мотора. Цифровой дисплей над головой шофера переключился на 8:57. Сюя Нанахара, ученик номер 15 третьего класса Б младшей средней школы города Сируивы, что в префектуре Кагава, вовсю глазел на городские улицы, наваливаясь на Йоситоки Кунинобу, ученика номер 7, который сидел у окна. Когда же Йоситоки стал рыться у себя в сумке, Сюя возрился на свою правую ногу, протянутую в проход. Затем он пошевелил пальцами ног, ощупывая старенькие кеды. Раньше такие кеды не так сложно было достать, но теперь они стали редкостью. Парусина порвалась на правой пятке, и отдельные нити торчали в стороны, точно усы у кота. Вообще-то обувная компания была американской, но конкретно эти кеды изготовили в Колумбии. В нынешнем 1997 году в Народной Республике Дальневосточная Азия не особенно ощущалась нехватка товаров. Собственно говоря, товаров там было просто завались, но импортные вещи в последнее время достать было сложно. Впрочем, могло ли быть иначе в стране, проводящей политику изоляционизма? Тем более, что США во всех учебниках их называли «Американской империей», считались враждебным государством. Из дальнего конца салона автобуса, освещаемого тусклыми лампами дневного света под закопченными панелями потолка, Сюэ наблюдал за своими одноклассниками. Их было 41 человек. Все они были взволнованы и оживленно болтали. Со времени их отбытия из родного городка Сируивы не прошло и часа. Проводить первую ночь учебной экскурсии в автобусе казалось не слишком приятно, и что было еще хуже, на эту экскурсию их вроде как насильно погнали. Однако все успокоились, когда автобус, оставив позади мост Сето, по шоссе Саньо направился к месту их назначения — острову Кюсю. Впереди, вокруг господина Хаясиды, их классного руководителя, сидели шумные девочки. Юкия Уцуми, ученица номер 2, староста девочек, очень симпатичная со своими косичками. Харука Танинзава, ученица номер 12, ее партнерша по волейбольной команде, самая высокая девочка в классе. Идзуми Канаи, ученица номер 5, девочка из состоятельной семьи, дочь члена горсовета. Сатоми Нода, ученица номер 17, прилежная отличница. Она носила очки в металлической оправе, которые очень подходили к ее умному и спокойному лицу. И Тисата Мацуи, ученица номер 19, всегда тихая и замкнутая. Все они были вполне обычными девочками. Можно было бы назвать их нейтралками. Девочки вообще-то склонны объединяться в группировки, но поскольку ни одной конкретной и сколько-нибудь долго существовавшей компании в младшей средней школе города Сируивы не имелось, то так их характеризовать было бы не совсем верно. Если в нашем классе что-то такое было, так это группировка гопниц, или более точно и официально малолетних преступниц, во главе с Мицуко Сомой, ученицей номер 11. В эту компанию также входили Хирона Симидзу, ученица номер 10, и Йосими Яхаги, ученица номер 21. Сюя не мог их видеть со своего места. Сиденье сразу за кабиной водителя было слегка приподнято, и на нем то и дело подпрыгивали Кадзухико Ямамото, ученик номер 21, и Сакура Огава, ученица номер 4. Сюя были видны только головы этой самой дружной парочки в классе. Судя по этим головам, Кадзухико и Сакура все время смеялись. Они были очень смешливы, и любая мелочь могла их развеселить. Чуть за ними в проход выступало солидное тело в школьной форме. Тело это принадлежало Йосио Акамацу, ученику номер 1. Самый крупный мальчик в классе, Йосио был очень робок и пуглив, а потому всегда становился мишенью шуток и оскорблений. В данный момент он сосредоточенно склонился над какой-то карманной видеоигрой. Ближе к Сюе сидели спортсмены Тацумити Оки, ученик номер 3, гандбольная команда, Кадзуси Ниида, ученик номер 16, футбольная команда, и Тадакацу Хатагами, ученик номер 18, бейсбольная команда. Они держались вместе. Сам Сюя еще в начальной школе играл в бейсбол в Лиге юниоров и был там известен как звездный бомбардир. Какое-то время он дружил с Тадакацу, но потом раздружился. Отчасти из-за того, что перестал играть в бейсбол. Но главным образом из-за того, что вместо этого начал играть на электрогитаре, а это занятие считалось непатриотичным. Такие вещи в особенности нервировали матушку Тадакацу. Да, рок был в этой стране вне закона. Хотя, конечно, кое-какие лазейки имелись. Так электрогитара поступила к Сюе вместе с утвержденным правительством ярлыком, на котором значилось «Упадочническая музыка строго запрещена». А упадочнической музыкой был как раз рок. «Если вдуматься, — размышлял Сюе, — то я не только увлечения поменял, но и друзей». Тут он услышал, как за спиной верзилы Йосио Акамацу кто-то тихо смеется. Этим весельчаком был Синдзи Мимура, один из новых друзей Сюи. Синдзи носил короткую стрижку и затейливое кольцо в левом ухе. Синдзи стал его одноклассником на второй год учебы, но Сюя уже о нем слышал. Синдзи Мимура, по прозвищу Третий, был игроком стартовой пятерки школьной баскетбольной команды. Как спортсмены, они и Сюи были на равных, хотя Синдзи считал, что он лучше. Впервые оказавшись вместе на баскетбольной площадке во время занятий физкультурой, они составили грозный дуэт. А потому было вполне естественно, что они быстро достигли взаимопонимания и подружились. Впрочем, помимо спорта, Синдзи еще много чем увлекался. Да, если не считать математики и английского, оценки у Третьего были так себе. Зато широта его знаний о реальном мире просто поражала. И зрелостью своих воззрений он существенно превосходил сверстников. Загадочным образом у Синдзи неизменно находился ответ на вопрос, связанный с той заграничной информацией, которую в их стране вроде бы никак было не получить. И он всегда знал, что сказать, когда ты не в духе. Например, «Знаешь, брось так переживать, мне все равно хуже». Но при этом Синдзи не страдал высокомерием. Он всегда улыбался и отшучивался. Никогда он не бывал занят только собой, любимым. В целом, Синдзи Мимура был отличным парнем. Синдзи сидел рядом со своим приятелем еще по начальной школе, Ютакой Сето, учеником номер 12. Ютака был у них в классе главным шутником. Сейчас он наверняка опять сострил, раз Синдзи смеялся. Позади них сидел Хироки Сигемура, ученик номер 11. Его долговязое тело едва умещалось на небольшом сиденье, он читал какую-то книжку в мягкой обложке. Хироки всерьез занимался боевыми искусствами, а потому буквально излучал суровость и крутизну. Он был не слишком разговорчив, но когда Сюя узнал его получше, оказалось, что он удивительно славный малый. Хироки был просто застенчив. Теперь Сюя с ним дружил. Вероятно, сейчас Хироки читал книжку китайской поэзии, которая так ему нравилась. Китайские переводные книжки достать было несложно. Ничего удивительного. Народная республика объявляла Китай частью нашей великой родины. Как-то раз Сюя, продираясь со словарем через какой-то американский роман в мягкой обложке, откопанный им в магазине старой книги, набрел на такую фразу: «Друзья приходят и уходят». С Тадакацу они уже друзьями не были. Точно так может прийти время, когда он уже не будет дружить с Синдзи и Хироки. А может и не прийти. Тут Сюя взглянул на Йоситоки Кунинобу, который рылся у себя в сумке. С Йоситоки Сюя по-прежнему дружил и вряд ли мог когда-нибудь раздружиться. В конце концов, они были друзьями, когда еще писали в своей кроватке в том католическом заведении с напыщенным названием «Дом милосердия», где содержались сироты или другие дети, которые по тем или иным причинам не могли оставаться со своими родителями. Пожалуй, эти дети почти обречены были стать друзьями. «Быть может, нашему режиму следует прикрываться религией?» — подумал Сюя. По сути, в этой стране с уникальной системой национал-социализма, управляемой исполнительной властью, называемой диктатор, это также называют «махровым фашизмом», — с кривой усмешкой заметил однажды Синдзи Мимура. Что может быть кошмарнее? Не было государственной религии. Вера в политическую систему была здесь сродни религиозной, но ни одной традиционной религии не поддерживалась. Соответственно, религиозная практика допускалась лишь в умеренных дозах и также не поощрялась. А потому занимались ею лишь немногие истинно верующие, да и то по-тихому. Сам Сюя никогда никакого религиозного рвения не проявлял, но тем не менее вырос в католическом заведении вполне нормальным и здоровым мальчиком и считал, что ему следует это оценить. Существовали и государственные приюты для сирот, однако они совсем скудно финансировались. Кроме того, насколько он знал, приюты эти фактически являлись спецшколами для подготовки солдат оборонительных частей особого назначения. Тут Сюя оглянулся. На самом дальнем сиденье расселась компания гопников, куда входили Рюхай Сасагава, ученик номер 10, и Мицуру Нумай, ученик номер 17. Еще там был... Сюя не мог разглядеть выражение лица мальчика с длинными зачесанными назад и прилизанными волосами, сидевшего, повернувшись к правому окну. Хотя остальные гопники... Рюхай оставил между собой и вожаком два свободных места, оживленно разговаривали и то и дело смеялись очередным грязным шуткам, этот мальчик оставался совершенно неподвижен. Возможно, он спал. Или, как Сюя, любовался огнями большого города. Сюя был не на шутку ошарашен тем, что этот мальчик, Кадзуо Кирияма, ученик номер 6, решил поучаствовать в таком детском занятии, как учебная экскурсия. Кирияма был признанным вожаком шпаны из района, компании, в которую входили Рюхэй и Мицуру. Он без всяких оговорок был крут. Одного роста Сюи Кадзуо мог запросто наезжать на старшеклассников и даже задирать членов местной якудзы. Он был легендарной личностью в префектуре. И тот факт, что его отец был президентом ведущей корпорации, не вредил его репутации. Впрочем, ходили слухи о том, что Кадзо был внебрачным ребенком. Сюю это мало интересовало, а потому он не потрудился разузнать поточнее. Но оставалось еще и многое другое. Кадзо был лучшим учеником класса Б, и конкуренцию ему с трудом мог составить лишь Кёити Мотобути, ученик номер 20, который вечно не досыпал, так усердно занимался учебой. На спортивной площадке Кадзо также превосходил почти всех в начальной школе города Сироива. Здесь с ним всерьез могли состязаться только бывший звездный бейсболист Сюя Нанахара и нынешний звездный баскетболист Синдзи Мимура. Выходило, что Кадзо был безупречен во всех отношениях. Но как, недоумевал Сюя, мог мальчик столь безупречный в итоге стать вожаком шпаны? Хотя, вообще-то, его это не касалось. И все же было у Сюи некое ощущение, почти тактильное, что Кадзо на деле какой-то другой. Какой именно, Сюя толком не знал, но другой. В школе Кадзо никогда ничего такого не делал. В отличие от Рюхэя Сасагавы, он никогда не издевался над кем-то вроде Йосио Акамацу. Но была в нем какая-то холодная отчужденность. По крайней мере, так казалось Сюе. В классе Кадзо словно бы отсутствовал. Мысль о том, что он сосредоточен на учебе, казалась совершенно абсурдной. На всех уроках Кадзо тихо сидел за столом, вероятно, думая о чем-то, никакого отношения к урокам не имеющим. Сюя подозревал, что если бы в этом государстве не было всеобщего среднего образования, Кадзо, скорее всего, вообще бы в школу не ходил. Или же просто показывался там по какой-то своей прихоти. «В любом случае, — думал Сюя, — я был уверен, что он пропустит такую детскую ерунду, как учебная экскурсия. А он взял и поехал. Что, тоже по прихоти?» «Сюя!» Сюя таращился на панели с лампами дневного света в потолке, размышляя о Кадзо Кирияме, когда в поток мыслей внезапно ворвался задорный голосок. Перегнувшись сиденье по другую сторону прохода, Норика Накагава, ученица номер 15, протягивала ему хрустящий целлофановый пакет. Целлофан искрился в белом свете, как лед, а через него проглядывали светло-коричневые кружочки, скорее всего, домашнее печенье. Сверху был повязан бантик из золотой ленточки. Норика Накагава была еще одной нейтралкой, вроде девочек из компании Юкия Уцуми. Ее темные глаза лучились добротой, а круглое девчачье личико обрамляли черные волосы до плеч. Миниатюрная и веселая, Норика в целом была вполне обычной девочкой. Если было в ней что-то особенное, так это то, что она лучше всех в классе писала сочинения по литературе. Именно так Сюэ с ней и познакомился. Он проводил перемены за сочинением текстов для своих песен на полях тетрадок, а Норика просила дать их ей почитать. Обычно Норика держалась в компании Юкия, но сегодня она немного опоздала, и ей не осталось ничего другого, кроме как занять свободное место. Протягивая руку за пакетом, Сюэ недоуменно поднял брови. Норика почему-то засмущалась и стала объяснять.
«Это печенье я испекла по просьбе моего брата, но немного осталось. Оно вкуснее, пока свежее. Я решила принести его для тебя и господина Нобу».
«Господин Нобу» — это прозвище Йоситоки Кининобу. Йоситоки, несмотря на свои доверчивые глаза, странным образом казался взрослым и мудрым, а потому прозвище очень ему подходило. Больше никто из девочек его так и не звал, однако Норико запросто обращалась к мальчикам по их прозвищам. Никто из них не обижался. И это лишний раз подтверждало, насколько обезоруживала ее беззлобная веселость. У Сюи тоже имелось прозвище, связанное со спортом и созвучное с известной маркой сигарет. Впрочем, как и Синдзи Мимура, третьего, в лицо никто его так не звал. «Между прочим», — подумал Сюя, — «я уже не первый раз это подмечаю, но она единственная девочка, которая зовет меня по имени». Услышав, что Норика его упомянула, Йоситоки тут же вмешался. «Правда? Для нас? Спасибо огромное! Если ты сама эти печенюшки приготовила, могу поклясться, что они очень вкусные!» Йоситоки выхватил у Сюи пакет, быстро развязал золотую ленточку и вынул печенюшку. «Ух ты! Колоссально!» Слушая, как Йоситоки расхваливает кулинарные таланты Норико, Сюя улыбался. «Ведь у него все на лице написано», — думал он. С того самого момента, как Норика обратилась к Сюе, Йоситоки не сводил с нее глаз, то горбясь, то выпрямляя спину и страшно нервничая. Это случилось полтора месяца назад, во время весенних каникул. Сюя с Йоситоки тогда отправились удить черного морского окуня в водоеме у дамбы, который обеспечивал городское водоснабжение. И Йоситоки признался Сюе. «Знаешь, Сюя, я тут кое в кого влюбился». «Да, и в кого?» «В Накагаву». «В смысле, из нашего класса?» «Угу». «В которую? У нас две Накагавы». «В Юку Накагаву?» «Нет. В отличие от тебя, мне толстушки не нравятся». «Да ты что? По-твоему, Кадзуми толстушка? Она просто немножко полная». «Извини. В общем, это Норико». «О, что ж, она славная». «Еще бы не славная. Ты что, сомневался?» «Да нет, что ты, брось». Конечно, с Йоси-таки все было понятно. Тем не менее, Норико, казалось, не замечала его чувств к ней. «Может, до нее такие вещи не сразу доходят?» — подумал Сюя. «Учитывая ее беспечную натуру, это неудивительно». Сюя взял печенюшку из пакета в руках Йоси-таки и внимательно ее осмотрел. Затем он взглянул на Норико. «Значит, потом они теряют свой вкус?»
«Да»,
— кивнула Норико, и взгляд ее стал до странности напряженным.
«Это правда».
«Стало быть, ты уверена, что сейчас они очень вкусные?» Эту манеру подразнивать других Сюя усвоил от Синдзи Мимуры. И в последнее время к неудовольствию своих одноклассников частенько себе позволял. Однако Норика лишь радостно рассмеялась и сказала:
«Вкусные, вкусные».
«Брось, Сюя!» — снова вмешался Йоси-таки. «Я ведь уже сказал тебе, что они колоссальные, правда, Норика?» Норика улыбнулась.
«Спасибо, ты такой славный».
Йоси-таки вдруг замер, точно через него пропустили электрический ток, и явно потерял дар речи. Молча глядя на свои колени, он снова сунул руку в пакет. Сюя ухмыльнулся и стал жевать свою печенюшку. Теплая сладость и аромат обволакивали все во рту. «Замечательно!» — похвалил он.
«Спасибо!»
— воскликнула Норико. Все это время она внимательно за ним наблюдала. Конечно, Сюя мог ошибаться, но все же ему показалось, что благодарность Норика в его адрес несколько отличалась по тону от благодарности в адрес Йоси-таки. Ну да, верно. И ведь она глаз с него не сводила, пока он ел печенюшку. Правда ли, что это были остатки от того, что она испекла для брата? Может, она их еще для кого-то испекла? Или он сильно заблуждается? И тут Сюя почему-то подумал о Кадзуми. Она была на класс старше, и до прошлого года занималась вместе с Сюей в музыкальном кружке. Да, в Народной Республике Дальневосточная Азия играть рок-музыку в школьных кружках было запрещено. Однако, когда их руководительница, госпожа Мията, отсутствовала, они все же отваживались играть рок. Именно этим музыкальный кружок всех его членов в первую очередь и привлекал. Кадзуми Синтани была там лучшей саксофонисткой, а когда дело доходило до рока, то она превосходила и всех парней. Высокого роста, примерно 170 сантиметров, как Исюя. Кадзуми была немного пухленькой, но благодаря замечательному взрослому лицу, подобранным в узел волосам и альтовому саксофону, смотрелась просто потрясающе. Сюю ее внешность мгновенно сразила на повал. Затем Кадзуми научила его брать сложные гитарные аккорды. «Я немного играла на гитаре, прежде чем взяться за саксофон», — пояснила она. С тех самых пор Сюя, когда только мог, упражнялся в игре на гитаре и ко второму году стал лучшим гитаристом в кружке. Причем главной причиной его успехов было желание, чтобы Кадзуми послушала, как он может играть. И в один прекрасный день, когда им после уроков случилось остаться в музыкальном классе наедине, Сюя спел ей под гитару свой вариант летнего блюза, чем произвел на Кадзуми сильное впечатление.
«Это так классно, Сюя», — сказала она. «Просто здорово».
В тот день Сюя первый раз в жизни купил себе банку пива и отметил это выдающееся событие. Все было отлично. Однако три дня спустя, когда Сюя решил сделать признание и сообщил Кадзуми, что она ему нравится, Кадзуми извинилась и сказала, что уже встречается с одним парнем. Закончив среднюю ступень, она вместе со своим приятелем перешла в старшую школу с музыкальным уклоном. Это напомнило Сюе о его разговоре с Йоситаки на рыбалке во время весенних каникул. Поделившись своими чувствами к Норико, Йоситаки тогда спросил: «А ты все еще на Кадзуми зависаешь?» «Пожалуй, я теперь на всю жизнь на ней завис», — ответил Сюя. Йоситаки явно был озадачен. «Но ведь у нее уже есть приятель, верно?» Мощно метнув серебристую донку, точно бейсбольный мячик с дальней части поля, Сюя ответил: «Это ничего не значит». Йоситаки по-прежнему рассматривал свои колени, и Сюя забрал у него пакет с печеньем. «Может, ты Норико немного оставишь?» «А, да-да, извини». Сюя вернул пакет Норико. «Прошу прощения».
«Ничего-ничего, я не хочу. Вы можете все себе забрать?»
«Правда? Ну что ж, это нам одним такое удовольствие». И тут Сюя впервые взглянул на парня, сидящего рядом с Норико. Скрестив руки на груди и закрыв глаза, Сёго Кавада, ученик номер 5, привалился к окну. Казалось, он спал. Волосы его были подстрижены коротко, как у буддийского монаха, хотя небритой физиономии Сёго скорее напоминал бандита. «Ух ты!» — подумал Сюя. «У него уже вовсю борода растет. Пожалуй, для ученика младшей ступени средней школы Сёго выглядел слишком взрослым. Что ж, одно Сюя знал о нем наверняка. В третий класс Б, где учились те же ребята, что и втором, Сёго Кавада перевелся в прошлом апреле из Кобе. По загадочным обстоятельствам, из-за травмы или болезни. Болезненным он, мягко говоря, не выглядел, так что, скорее всего, у Сёго была травма. Сёго вынужден был пропустить целый год, поскольку 6 лишних месяцев не мог ходить в школу. Другими словами, он был на год старше Сюи и его одноклассников. Так Сюи рассказали, хотя сам Сёго ни с кем этим не делился. Вообще-то ничего хорошего Сюя о Сёго не слышал. Ходили слухи, что в своей прежней школе Сёго был крутым гопником и что его госпитализация была результатом страшной драки. В пользу такой версии говорили шрамы у него на теле. Длинный рубец, словно бы от ножа, тянулся над его левой бровью. А когда они оказались в раздевалке физкультурного зала, между прочим, Сёго был сложен как классный боксер средний вес, Сюя с изумлением заметил шрамы на его руках и спине. Мало того, на левом плече у Сёго имелись 2 одинаковых круглых шрама. Выглядели эти шрамы совсем как пулевые ранения, хотя трудно было поверить, что такое возможно. Всякий раз эти слухи сопровождались неизбежным заключением. Рано или поздно он наверняка с Кадзо столкнется. Сразу же после того, как Сёго перевелся в их школу, этот придурок Рюхэй Сасагава попытался его припугнуть. Что за этим последовало, никто толком не знал. Но видели лишь, что Рюхэй побледнел, отступил и с воплями отправился искать помощи у Кадзо. К Кадзо, однако, лишь равнодушно взглянул на свою шестерку. Сёко он ни слова не сказал. И до этих самых пор ему удавалось избегать стычки. Складывалось впечатление, что Кадзо вообще никакого интереса к Сёго не проявляет. В результате в классе Б царил мир. Что ж, им повезло. Из-за разницы в возрасте и нелестных слухов все избегали Сёго. Но Сюя не любил судить о людях, основываясь на слухах. Как кто-то когда-то сказал, если не можешь разобраться сам, нет смысла слушать то, что говорят другие. Сюя указал подбородком на Сёго. «Интересно, он спит?»
«Не знаю».
Норика оглянулась. «Не хотелось бы его будить».
«По-моему, такие парни печенье не очень любят».
Норика захихикала. Сюя собрался было к ней присоединиться, но тут они услышали голос. «Да, спасибо». Сюя опять взглянул на Сёгу. Звучный бас гудел у него в голове. Хотя голос этот Сюи был незнаком, он явно принадлежал Сёгу. Тот по-прежнему не открывал глаз, но, судя по всему, не спал. Сюя вдруг понял, что практически не слышал голоса Сёга, хотя этот парень перевелся к ним в школу больше месяца тому назад. Норика взглянула на Сёгу, затем на Сюю. Сюя в ответ пожал плечами и сунул себе в рот еще печенюшку. Какое-то время он продолжал болтать с Норика и Йоситаки, ну а в конце концов... Было без малого 10 вечера, когда Сюя заметил что-то странное. В автобусе творились решительно непонятные дела. Йоситаки, сидевший справа от Сюи, внезапно заснул и теперь негромко похрапывал. Тело Синдзи Мимура клонилось в проход. Норика Накагава тоже спала. Никто даже не разговаривал. Казалось, все спали. Вообще-то, любой, кто сверх меры заботился о своем здоровье, мог бы прямо сейчас отходить ко сну. Но все-таки это была учебная экскурсия, которую они давно ждали. Почему все, к примеру, не пели? Разве не было в этом автобусе одной из тех отвратительных, ненавистных для Сюи машин караоке? Впрочем, Сюю тоже одолевала сонливость. Он оцепенело огляделся, а потом голова его так отяжелела, что он уже едва мог ею двигать. Сюя осел на сиденье. Глаза его, точно улитки, проползли по узкому автобусу к зеркалу заднего вида в центре большого ветрового стекла, за которым был мрак. Сюя даже сумел различить в этом зеркале крошечное отражение шофера. Странное дело, лицо шофера скрывала какая-то маска. А от этой маски вниз тянулась трубка вроде шланга. Выше и ниже ушей голову шофера обтягивали тонкие ремешки. «Что это?» — сонно подумал Сюя. «Зачем?» Если не считать тянущего вниз шланга, штуковина напоминала аварийную кислородную маску, какие раздают в самолетах. «Вот классно!» — подумал Сюя. «Значит, внутри этого автобуса скоро будет и нельзя дышать. Типа, дамы и господа, ввиду проблем с мотором, наш автобус сейчас совершит аварийную посадку. Пожалуйста, пристегните ремни, наденьте кислородные маски и следуйте инструкциям членов экипажа». «Да, не слабо». Справа донеслось какое-то поскребывание. Сюе пришлось нешуточно напрячься, чтобы туда взглянуть. Тело казалось страшно тяжелым. Его словно погрузили в прозрачное желе. Сёга Кавада встал и пытался открыть окно, но там либо скопилась ржавчина, либо сломался запор. Окно никак не желало открываться. Тогда Сёга треснул левым кулаком по стеклу. «Он пытается разбить стекло», — подумал Сюя. «Зачем? К чему вся эта суета?» Но стекло не разбилось. А потом левая рука Сёга внезапно обмякла и опустилась вниз. Сам он осел на сиденье. Сюе показалось, что тот же самый бас, который он недавно слышал, произнес глухое проклятие. И почти сразу вслед за этим он также заснул. Примерно в то же самое время семьи учеников 3-го класса Б младшей средней школы города Сираивы навестили люди, подкатившие к домам на черных седанах. Встревоженные поздним визитом родители испытали потрясение, когда эти люди предъявили им документы, где стояли государственные печати со значком персика. В большинстве случаев родители молча кивали, думая о своих детях и о том, что, скорее всего, больше никогда их не увидят. Были, однако, и те, кто отчаянно протестовал. Таких в лучшем случае вырубали электрошоковыми дубинками, а в худшем — прошивали свежими пулями из блестящих автоматов. Отбывая из этого бренного мира, родители всего лишь на шаг опережали своих детей. К тому времени автобус, выделенный для учебной экскурсии 3 класса Б, давно уже развернулся на 180 градусов и направился к городу Такамацу. Въехав туда, шериф долго петлял по улицам, прежде чем, наконец, остановился и выключил мотор. Мужчина, лет под 50, с проседью в волосах, выглядел как совершенно типичный шофер автобуса. По-прежнему, не снимая противогаза, он с легкой жалостью повернулся к ученикам класса Б. Но как только под окном появился другой мужчина, лицо его окаменело. Он поднял руку в своеобразном салюте республики, затем открыл дверцу. Сквозь сон Сюя слышал, как в автобус вбегают солдаты в противогазах и походном обмундировании. Бетонный пирс под голубоватым лунным светом сиял, как выбеленная кость. Рядом с пирсом, в истине Черном море, лениво покачивался корабль, которому предстояло доставить игроков на место.